Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Двадцатого февраля в Московском окружном военном суде участники процесса по делу об убийстве Анны Политковской обсуждали последствия вердикта присяжных. И сегодня вместе с экспертами в студии мы тоже попытаемся обсудить последствия этого вердикта. Все уже, наверное, знают о том, что он оправдательный, и вынесен оправдательный приговор всем четырем подсудимым, один из которых не обвинялся в том, что участвовал в убийстве Анны Политковской. Это сотрудник ФСБ Павел Рягузов. Эксперты в студии – это адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев и представитель потерпевших, адвокат потерпевших Анна Ставицкая. Первый вопрос у меня к вам. Скажите, как вы отнеслись к реакции журналистов, западных журналистов, российских, общественных деятелей, политиков, юридического сообщества после того, как все узнали о том, что присяжные вынесли оправдательный вердикт? Насколько, с вашей точки зрения, была адекватна реакция наблюдателей на это известие? Мурат.
Ну, во-первых, реакции рознь. Реакции были разные. Один тип реакции — это вот, мол, позорное следствие не смогло и государственное обвинение не смогло доказать виновность виновных. Вот они причастны к этому преступлению, но доказана их причастность не была, поэтому прокуратуре по делам. Эта позиция, на мой взгляд, неверна как с юридической, так и с человеческой точки зрения. Люди были оправданы, а значит, никто не имеет морального права говорить, что они были виновны. Я-то должен этому радоваться как адвокат, потому что говорят, вот, там, недоработка следствия, заслуга адвокатов и так далее. Но нет, эти люди просто были невиновны, и поэтому они оправданы. Второго быть не может. Другой тип реакции заключается в том, что дело было скомпилировано, попробовали назначить крайних, не получилось, а потому дело развалилось. С этой реакцией мы полностью согласны. Так оно и было.
Анна, скажите, пожалуйста, а вам-то реакция вот общественности на это все, что произошло, нравится? Потому что я, например, ну, зацепилась за такие слова, которые вот звучат о том, что в связи со скандальным завершением процесса по делу об убийстве 7 октября обозреватель «Новой газеты» Анны Политковской, Госдепартамент призывает власти. Все Европейский Союз призывает российские власти. Можно подумать, что российские власти могли бы повлиять как-то на вердикт присяжных.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, совершенно нельзя каким-то образом ругать ту реакцию, которая, в принципе, имеется в прессе, в обществе, в политике. Для меня совершенно понятно, что эта реакция не может быть одинакова у всех. Одни, конечно же, будут говорить о том, что виновных оправдали, потому что у нас несовершенна система. Другие будут говорить о том, что оправдали, потому что люди невиновны. Третьи будут говорить о том, что это позор следствию. Естественно, совершенно, что у каждого свое собственное мнение на этот процесс и свое собственное суждение. Для меня важно в данном случае, потому что я большой поборник суда присяжных, я считаю, что это лучшая форма правосудия, чтобы этот вердикт, он каким-то образом опять не накладывал тень на суд присяжных, потому что у нас очень любят говорить о том, что присяжные ничего не понимают, и они оправдывают именно потому, что они ничего не понимают.
Ну, суд присяжных, да, суд домохозяек.
Да, вот это вот у меня вообще просто душераздирающее заявление про этих домохозяек, которые не могут воспринимать существующую реальность, как будто бы существующую реальность могут воспринимать только юристы, у которых голова забита не поймешь чем, или, я не знаю, там, политики, или, я не знаю, журналисты. Я считаю, что присяжные в данном случае вынесли совершенно справедливый вердикт на основании того, что им, собственно говоря, представили. Почему это произошло, и кто, грубо говоря, в этом виноват, это уже другой вопрос.
Да, это нельзя... дело уже не в присяжных.
Это дело совершенно не в присяжных. Я, прочитав материалы дела, в принципе, предполагала, что такой вердикт может быть. И даже думала о том, что такой вердикт, скорее всего, неизбежен.
Анна, мы чуть позже поговорим об материалах дела. Мурат, насколько мне известно, вот изначально, когда именно Сергей Хаджикурбанов заявил о том, что желает, чтобы это дело рассматривалось в суде с участием присяжных, защита братьев Махмудовых, и вы в том числе, не слишком приветствовали это решение. И просто я вспоминаю вот все первые комментарии какие-то. Вы не слишком надеялись тогда на присяжных. Но у меня сложилось, во всяком случае, такое впечатление.
Нет, это впечатление неправильное. Конечно, мы еще на стадии предварительного следствия, еще до окончания расследования знали, что если дело дойдет до судебной стадии, то единственный наш возможный выбор – это суд присяжных. Мы ведь с вами знаем, что в профессиональном суде у такого дела нет никаких шансов. В профессиональном суде у обычного, это просто уголовного дела, шансов
нет, закончится оправдательным приговором, да.
Ну, я имею в виду именно это, ведь вы разговариваете с адвокатом.
Я поясняю для слушателей.
Да, суд присяжных это единственная возможность оправдания. Суд присяжных это единственный шанс для правосудия. Поэтому мы даже не размышляли на этот счет и не выбирали, тем более долго. И еще, конечно, то, что касается разных мнений, я приветствую плюрализм, но я должен сказать, что все-таки, говорят, оправдали виновных, они ведь имеют в виду людей не просто огульно обвиненных, а людей, которые прошли через суд и которых суд признал невиновными. Это такое, если вам угодно, двойное нарушение презумпции невиновности. То есть я все-таки считаю, что такая позиция не имеет права на то, чтобы быть озвученной.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня адвокат Джабраила Махмудова, человека, оправданного по делу об убийстве Анны Политковской, Мурат Мусаев, и адвокат потерпевшей стороны семьи Веры Ильи Политковских, Анна Ставицкая. И сегодня мы обсуждаем последствия оправдательного вердикта присяжных. Вы знаете, меня на самом деле очень интересует вопрос в связи с присяжными как раз-таки. Почему государственные обвинители после вот всего вот этого действительно скандала, происшедшего с коллегией присяжных, когда дело то открывали, то закрывали, когда присяжный Евгений Колесов пошел на «Эхо Москвы» сообщать о том, что они вовсе не против прессы, мне, например, показалось чрезвычайно странным, что государственное обвинение не потребовало распустить эту коллегию, хотя бы просто потому, что, очевидно, люди, которые в самом начале процесса вляпались вот в такой скандал, они уже изначально предвзято относятся к тому, что происходит. То есть они изначально не доверяют, как минимум, стороне государственного обвинения, поскольку могут себе представлять, кому не хотелось открытого процесса. Как вы считаете, почему она не сделала государственное обвинение этого? Почему не распустили коллегию? И может ли это, кстати, вот вся эта история с Колесовым как раз-таки стать основанием для отмены вердикта?
Знаете, мне сложно рассуждать за представителей государственного обвинения, потому как у меня совершенно мозг не такой, и душа, и мировоззрение, поэтому, в принципе, мне сложно рассуждать. Но я с вами согласна вот с последним вашим заявлением о том, что, возможно, представители государственного обвинения вот это обстоятельство уже заложили специально как основание для отмены будущего вердикта. Потому что, в принципе, эта коллегия еще никак себя не проявила, все равно, несмотря на то, что один присяжный выступил с таким заявлением, но это совершенно не говорило о том, что эта коллегия настроена исключительно на защиту. Но она могла бы с тем же успехом вынести и обвинительный вердикт, если бы прокуроры и следствие доказали виновность тех людей, которые находились на скамье подсудимых. Но иметь для себя такой в запасе аргумент на будущее, если вдруг что...
Ну, такой это, туз в рукаве.
Да, это, конечно же, для любой из сторон очень выгодно, и поэтому каждая из сторон, несмотря на то, что рассчитывает на то, что будет вынесен именно такое решение, которое им хочется, все-таки закладывают какие-либо вот такие минные поля для будущих решений.
Ну вот, кстати, Мурат, с вашей точки зрения в этом деле об убийстве Анны Политковской, много ли было вот таких закладок сделано сторонами? И государственным обвинением, и защитой, ну, наверняка же и вы что-то делали. Я понимаю, что это юридические какие-то уже уловки, профессиональные.
Может быть, я плохой адвокат, но нет, мы такого не делали. потому что мы всецело рассчитывали на справедливое решение присяжных, как бы пафосно это не прозвучало. Что касается государственного обвинения, я лично в ходе процесса реальных правонарушений, какие влекли бы за собой будущую отмену приговора, не заметил. Сегодня убедился в том, что таких нарушений, по крайней мере, с нашей стороны не было, потому что когда у прокуроров спросили, на каком основании они собираются обжаловать приговор, они сказали, что вот, мол, например, адвокат Мусаев в прениях заметил, что какие-то доказательства являются недопустимыми, чего перед присяжными заседателями делать нельзя. Это несколько неправда. Они сказали именно слово «недопустимо», потому что это процессуальный вопрос.
Мурат, они сказали несколько иначе, если уж на то пошло. Они сказали, что нас обвиняли, что мы сфальсифицировали доказательства. А такого присяжным говорить
аргумент.
Нельзя.
Это был второй аргумент, но основным был аргумент о недопустимости. Что касается обвинения в фальсификации доказательств, то я от него не отказываюсь. Только я обвинял не двух конкретных государственных обвинителей, а систему, к которой, да, в том числе относятся и они. То, что касается действий государственных обвинителей после истории с Колесовым, я должен вам напомнить, что они поступили довольно мудро и хитро в той ситуации. Оснований для того, чтобы распустить всю коллегию из-за действий Колесова, у них по закону не было. Между тем, присяжные прекрасно знали, кто поборник закрытого процесса. И как-то действия суда ассоциировались с волей государственного обвинения. И поэтому гособвинители тут же поспешили провести жирную красную линию между собой и судом, и поэтому заявили отвод судье, как бы показав присяжным: «Мы здесь ни при чем».
Но вы знаете, вообще государственное обвинение, тем не менее, оно добилось одного. Их речей мы, журналисты, не слышали. То есть мы не слышали ни их вступительного слова, и что они там рассказывали присяжным и вам. И мы не слышали их выступления в прениях, потому что в этой части они тоже были закрыты, причем по просьбе адвокатов Рягузова и Хаджикурбанова, поскольку именно они с таким ходатайством обратились, сославшись на необходимость ссылаться на какие-то секретные документы, которые вот они собираются упоминать в прениях. Но неважно. То есть государственное это обвинение, оно добилось своей цели, и, в общем, мы ничего не услышали. Зато они нам всю дорогу говорили, что, вы знаете, вот когда были закрытые слушания, и когда вас-то не было, мы все-все-все рассказывали. Мы рассказали все-все-все про Хаджикурбанова именно вот как раз тогда. Сейчас, когда Хаджикурбанова оправдали, которому вообще, по-моему, ничего нельзя было предъявить, если у братьев Махмудовы биллинги были, да? А у Хаджикурбанова, по-моему, не было ничего, кроме его самого. Теперь, когда все-таки оправдали, расскажите, есть ли в материалах дела, вот, может быть, что-то не показали, вообще какие-то сведения, данные об организаторах убийства Анны Политковской, о заказчиках, кроме вот этого списка статей критических публикаций. Есть ли вообще в этом деле что-то, за что, зацепившись, можно пойти дальше и размотать вот этот вот клубок, Анна?
Я думаю, что любой следователь, который обладает каким-то аналитическим умом и умеет делать хорошо свою работу, ему всегда есть за что зацепиться, в том числе и в тех материалах, которые имеются вот в этом деле, которое было рассмотрено, потому как достаточно много различных непроверенных версий, очень много людей, которые что-то знают и которых необходимо допросить, огромное количество различных номеров телефонов. Поэтому в этом деле есть за что зацепиться, если хотеть за это зацепиться. А что касается каких-либо сведений о заказчиках и организаторах, я, прочитав это дело, таких сведений не увидела. Я не могу сказать, что из тех материалов, которые имеются в этом деле, вот именно то дело, которое было рассмотрено в суде, можно сделать какой-то вывод о том, кто являлся заказчиком, а кто являлся организатором. Я могу только сказать, что там огромное количество зацепок, и их необходимо раскручивать, и необходимо работать по делу. И для этого есть все возможности.
Мурат, а вас не раздражало то, что государственные обвинители и один из недавних подсудимых, господин Рягузов, все время что-то обещали, причем обвинители обещали рассказать что-то такое журналистам и привлечь кого-то еще, каких-то лиц, к уголовной ответственности в случае, если вот там будет вынесен какой-то обвинительный вердикт. И вообще, в принципе, обещали, сказали, у нас есть такая возможность возбудить вновь уголовное дело в отношении там того же Рягузова, Бураева и прочих лиц. Сам господин Рягузов, выступая со своим последним словом и в комментариях к журналистам, сказал, что «я вот знаю что-то такое, и я вам что-то вот это такое расскажу вот сейчас, вот прямо сейчас, вот после вердикта, сразу я вам все скажу о некоторых, как он сказал, о некоторых олигархах и их высокопоставленных друзьях в милиции». Естественно, сразу после вердикта первый вопрос, которым понеслись журналисты к Рягу. Так кто это-то? Высокопоставленный олигарх? Что это за человек? И он ушел от ответа. Вот скажите, вас как адвоката, который, собственно, представлял интересы конкретных людей в этом деле, не раздражало, что речь в процессе шла о каких-то еще третьих лицах, которых так и нет, не было на скамье подсудимых?
То, что касается Рягузова, я полагаю, что он имел в виду, что скажет о чем-то таком олигархическо-правоохранительном в случае обвинительного вердикта. Я даже не исключаю, что это был посыл для кого-то там
на воле.
Да. Между тем, я не думаю, что это что-то изменило. Что касается государственных обвинителей, то меня раздражало все от начала до конца. Потому что действительно, они большую часть времени потратили на то, чтобы обсуждать людей, которых не было в зале суда. Некоторые из этих людей на стадии предварительного следствия не были допрошены по делу даже как свидетели, не то что как подозреваемые или обвиняемые. То есть, я-то думаю, что государственное обвинение столкнулось с несостоятельностью версии следствия и решило, как я уже многожды говорил в суде, нагнать дыму в зал, то есть рассказать там историю про коррумпированных правоохранителей, про некоторых темных личностей, глав организованных преступных групп, но все это не имело ровным счетом никакого отношения к рассматриваемому обвинению. Поэтому и только поэтому, я думаю, они закрыли свое выступление в суде, чтобы и вы, чтобы журналисты, а потом и широкая публика не узнали, что на самом деле государственное обвинение занималось не тем, чем должно было. У них не получилось закрыть весь процесс полностью, поэтому они закрыли свою часть. Что касается прений, то мои уважаемые коллеги Черников и Литвин, они могли ходатайствовать и ходатайствовали только о том, чтобы их выступление в прениях закрыли, потому что они ссылались на некоторые конкретные доказательства. Что касается государственных обвинителей, то они сами себе хозяева. Они могут ходатайствовать о выступлении в открытом режиме.
Анна, у меня вот к вам просьба о небольшом юридическом комментарии. Насколько я понимаю, если бы Ибрагима и Джабраила Махмудовых, а также Сергея Хаджикурбанова признали виновными в совершении вот этого преступления, тогда это дело бы носило преюдиционный характер для вот того второго основного дела, которое где-то там лежит в СКП, в котором фигурирует Рустам Махмудов, которого называют непосредственным убийцей. И тогда, в случае, если бы Рустам появился здесь, учитывая, что там обвинительные вердикты братьев пособничали ему, значит, и этого бы точно осудили. А вот в случае, когда вынесен оправдательный вердикт присяжных, означает ли это, что следствию теперь нужно просто забыть про Рустама Махмудова и про эту версию вообще?
Ну, я считаю, что именно так, потому что вердиктом присяжных установлен, конечно, факт непричастности к этому делу Джабраила и Ибрагима Махмудовых, но, в принципе, весь процесс обсуждался вопрос о том, что все они действовали в связке. То есть, что Джабраил подвозил киллера, которым с точки зрения следствия является Рустам Махмудов, Ибрагим там также выполнял свою роль и следил за передвижениями Анны Политковской. А получается, что если нет вот этого звена в этой цепи, рассуждений следствия, то, соответственно, разваливается и все остальное. И, на мой взгляд, Теперь следствие достаточно сложно будет придерживаться опять той же версии о том, что киллером является Рустам Махмудов. Конечно, они могут сделать такой кульбит и потом считать, что вот именно Рустам Махмудова подвозили уже не Джабраил Махмудов,
а там другие люди.
Пупкин Иван Иванович, а за Анной Политковской тоже следил какой-то другой человек. А от нашего следствия, в принципе, ожидать можно все что угодно. Но дело в том, что...
А по-хорошему, вот по логике вещей?
По-хорошему, мне кажется, что любой здравомыслящий человек, который присутствовал в этом судебном заседании и который слышал все, что там происходит, и выслушал вердикт присяжных, он теперь никогда в жизни этой версии не поверит в принципе. Следствию будет сложно, хотя я говорю, что они это могут сделать, потому что, в принципе, вот если был обвинительный вердикт, то тогда для следствия это была бы манна небесная, потому что Рустаму Махмудову было практически не нужно прилагать никаких усилий для того, чтобы его притянуть к этому делу. А когда оправдательный вердикт, то все равно они имеют такую возможность, но такая возможность, она крайне затруднительна.
Но просто с точки зрения юридической нету никаких разъяснений на этот
счет,
да?
Дело в том, что вот этот вердикт и приговор, он устанавливает действительно преюдицию. А преюдиция такова, что действительно была убита Анна Политковская, это уже факт установлен, и что к этому делу не причастны Ибрагим и Джабраил, один из которых подвозил киллера, который не называется, а другой, который следил.
Ну,
вот что установлено вердиктом. Я считаю, что при таких обстоятельствах и при обстоятельствах этого дела, где одно цепляется за другое и где одно вытекает из другого, Рустама Махмудова уже с точки зрения логики и доказательств невозможно привлечь к этому делу. Но, как я уже сказала, следствие может рассуждать иначе.
Чудеса случаются, да. Особенно в России.
Но дело в том, что, несмотря на то, что в этом деле не должны были рассматриваться доказательства в отношении Рустама Махмудова, но обе стороны... естественно, потому что это никак невозможно, это обсуждали. И, на мой взгляд, в принципе, защита поставила под сомнение тот факт, что Рустам мог совершить это преступление в силу определенных причин, которые очень много и бурно обсуждались в ходе судебного заседания. А именно, что тот человек, который идет и заходит в подъезд...
Они разные комплекции... Разные комплекции, разного роста, один хромой, другой не хромой, и об этом достаточно подробно журналисты рассказывали. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Мурат Мусаев и Анна Ставицкая. Мы обсуждаем последствия оправдательного вердикта присяжных по делу об убийстве Анны Политковской. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Партийная жизнь России глазами жителей страны. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 22 февраля в час дня. В гостях у «Радио Свободы» социолог Леонид Седов и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра «Карнеги». Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Российское оппозиционное движение «Солидарность» сегодня проведет в Москве первый митинг. Главная тема акции – экономический кризис и положение в стране. По мнению оппозиционеров, решение нынешних проблем России следует начинать с отставки правительства. Совет Европы призвал Россию обеспечить полное и эффективное расследование убийства Анны Политковской. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам свободы прессы Эндрю Макинтош заявил, что завершившийся в Москве судебный процесс по делу Политковской оказался полным провалом. В Северодвинске Архангельской области в пятницу был арестован тираж агитационных материалов, которые подготовлены коммунистами к выборам в областную думу 1 марта. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Китай, где проведет переговоры с китайским руководством. Клинтон заявила, что вопросы соблюдения прав человека не должны заслонять возможности решения проблем экономического кризиса, изменений климата и укрепления безопасности. Страны НАТО призвали Украину продолжать военную реформу, несмотря на экономический кризис, который оказывает серьезное влияние на возможности государства. Такое заявление сделал на заседании комиссии НАТО-Украина в Кракове министр обороны США Роберт Гейтс. Европейские законодатели, находящиеся с визитом в Минске, считают, что настало время отменить запрет на передвижение белорусских официальных лиц. Военный суд США в Германии приговорил к пожизненному заключению военного врача, обвиняемого в причастности к убийству 4 иракских пленных. Правительство Косово запретило въезд в страну сербскому министру. Подобный инцидент произошел впервые после провозглашения независимости Косово от Сербии. На юге Афганистана в провинцию Рузган при подрыве на фугасе погибли 3 военнослужащих сил международной коалиции.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Джабраила Махмудова, человека, которого присяжные оправдали в деле об убийстве Анны Политковской, Мурат Мусаев, и адвокат потерпевших семьи Анны Политковской, Анна Ставицкая. Сегодня мы обсуждаем последствия оправдательного вердикта присяжных и, соответственно, и оправдательного приговора. И вот как это все будет развиваться теперь и что все это значит. Мурат, я так понимаю, вы иллюзий-то не питаете и вполне себе представляете, что этот приговор могут отменить и направить дело на новое рассмотрение. А вы готовы к тому, чтобы пройти этот процесс заново, вот другой коллегией?
Безусловно, мы готовы. Еще когда этот процесс начинался, мы знали, что если будет оправдательный вердикт, то это не первое разбирательство, что нам придется вернуться сюда еще как минимум один раз. Хотя мне хочется верить, что мы ошибались. Такова практика, она общеизвестна. Оправдательный приговор есть абсолютное зло для прокуратуры, для следственных органов, ну и, к сожалению, для судебных. И мы думаем, что дело вернется, и мы думаем, что исход будет такой же, какой и сейчас, в том случае, если заинтересованным лицам от государства не удастся собрать ангажированное жюри присяжных. А мы надеемся, что им не удастся.
Но у меня, кстати, вопрос к обоим гостям, и к Мурату, и к Анне. А как вам вообще показался председательствующий вот в процессе Евгений Зубов? Поскольку журналисты-то на самом деле его захваливали. И я тоже к этому руку приложила. Я совершенно искренне считаю, что он прекрасно, блестяще провел этот процесс, как, именно как председательствующий в суде присяжных. Но я-то журналист, я не юрист, и, может, чего-то не понимаю. С вашей точки зрения, соблюдался ли принцип состязательности сторон в процессе? И вообще, как вам-то, председательствующий?
Знаете, мое мнение о председательствующем очень круто переменилось в предпоследний день, в день напутственного слова. До тех пор, несмотря на то, что председательствующий судья, как и практически любой федеральный судья в России, препятствовал стороне защиты в представлении некоторых доказательств, мы тоже склонны были его хвалить, потому что в сравнении с прочими судьями он был просто подарком. Подарком не только для стороны защиты, но и для самого разбирательства, потому что состязание действительно имело место быть. И судья не стоял так уж строго на стороне государственного обвинения. Но вот то, что случилось 19 февраля, когда он произносил напутственное слово, это стало для нас большим сюрпризом. Он фактически, он позволил себе вторые прения на стороне государственного обвинения. Подверг резкой критике мои действия как защитника. Немножко, позволю себе сказать, перевирая их. Он перечислял доказательства, которые государственное обвинение положило в основу своей позиции, при этом полностью умолчал о наших доказательствах. Рассказывая про энные доказательства, он позволял себе оценки, которые опять же были на руку стороне обвинения, при этом умалчивал о нашем видении тех же доказательств. Ну и так далее. Мы обо всем об этом сказали, возражая против напутственного слова.
Да, как раз журналисты вот именно это и расценили вторыми прениями Мурада Мусаева. Потому что вашей репликой и возражением на действия председательствующего вот ровно было это. Вы перечислили все, что перечислил он, и напомнили присяжным позицию защиты. Вот
Поскольку
это было слово оставалось за защитой последнее, то это выглядело так. Простите,
можно
я перебила
я,
вас.
Я вступлюсь за председательствующего Зубова. Он, конечно, де юре независимый и беспристрастный судья, но на самом деле он также человек вот той системы, о которой мы говорим. Я думаю, что его напутственное слово, это с одной стороны было последней попыткой поддержать гособвинение, а с другой стороны, тем его действием, на которое он может указывать после оправдательного вердикта и говорит: «Ребята, видите, я сделал все, что от меня зависело. Так что оправдательный вердикт, вина не моя».
А на вам как председательствующий показался?
Вы знаете, я достаточно много участвовала в судах, и в том числе в судах присяжных, но, честно сказать, вот в этом процессе я участвовала совершенно на другой стороне, я имею в виду не на стороне защиты, а на стороне потерпевших, и, честно сказать, я безумно завидовала защите, потому что я первый раз видела действительно процесс, в котором состязание сторон происходит. Я привыкла выступать в Московском городском суде, всеми нами очень любимым, и в различных там районных судах, и про состязание там речи просто не идет, потому что хотя стороны и пытаются, я имею в виду даже не стороны, а адвокаты пытаются каким-то образом состязаться, но им на горло наступает судья своим молотком. А здесь же я была просто по-хорошему удивлена, радостно шокирована тем, что у нас действительно такие бывают судьи и такие разбирательства в судах, а тем более в суде присяжных. Судья, на мой взгляд, давал сторонам именно состязаться. И я думаю, что это сыграло свою роль в том, как стороны, представляя доказательства, имели возможность свое мнение высказывать присяжным и донести свою позицию до присяжных. И я думаю, что и присяжные это также оценили. Что касается напутственного слова, то я полностью согласна с Мурадом о том, почему, собственно говоря, судья произнес именно такое напутственное слово, а
чтобы
не другое.
Чтобы как-то попытаться реабилитироваться в глазах начальства?
Ну, я думаю, что именно показать начальству, что я сделал все от меня зависящее для того, чтобы присяжные выслушали те доказательства стороны обвинения, которые сами обвинители не могли донести до присяжных. Дело в том, что вот то, что происходит в судах присяжных, это вина нашей судебной системы, потому что обвинители, они разучились в принципе, состязаться и разучились доказывать свою позицию в суде, потому что практически всегда судьи им помогают, и они, можно сказать, вместе с стороной обвинения в связке.
То есть вы думаете, что если бы они просто были хорошими риторами и ораторами, они бы могли что-то доказать присяжным?
В данном деле нет, потому что доказательств Сгулькин нос. А я имею в виду в принципе.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня адвокат Джабраила Махмудова, человека, оправданного по делу об убийстве Анны Политковской, Мурат Мусаев, и адвокат потерпевшей стороны семьи Веры Ильи Политковских, Анна Ставицкая. Сегодня мы обсуждаем последствия оправдательного вердикта присяжных. Вот, кстати, о доказательствах. И все-таки мне хочется чуть подробнее остановиться на вот этой вот проблеме расследования этого уголовного дела. Это же не первое дело об убийстве журналиста, заказном убийстве, которое вот так и не дало ответов на вопрос о том, кто же виноват, кто заказчик, кто убийца. Дело Пола Хлебникова можно вспомнить то же самое, которое, насколько я понимаю, тоже вел Горебян. Он тоже руководил работой следственной группы. И там тоже был чеченский след в этом деле. Ну, вообще они как-то вот так вот похожи были. Другое дело, что те слушания проходили в закрытом процессе. С вашей точки зрения, вообще вот эта закономерность или беда российского следствия, если можно в принципе объединять таким образом все вот эти правоохранительные структуры, которые занимаются раскрытием преступлений, в том, что они, ну, не могут собирать доказательства должным образом. Или это какой-то злой умысел, и им всегда стучат по голове и говорят, нет, сюда не ходите, здесь не делайте, и в конечном счете виноваты политики.
Я могу сказать. Я считаю, что это и закономерность, и беда нашей правоохранительной системы. И это все в совокупности. И следственные органы, и прокуратура, и суд. Дело в том, что, как уже правильно сказал Мурат, адвокаты практически всегда знают, что если дело пойдет в обычный суд, несмотря на то, что обвинение будет самым абсурдным, судья натянет, по-другому я не могу сказать, обвинение на уши и вынесет обвинительный приговор. В связи с тем, что при любых доказательствах, которые следствие представляет в суд, выносятся обвинительные приговоры, несмотря на то, что защита блестяще доказывает невиновность своего защитного обвинения, не может сказать ни слова, судья всегда слушает следствие и прокуратуру. В связи с этим цепная реакция. Зачем работать, зачем собирать доказательства? И, в принципе, даже и уже забывают, как это делать, если суд все равно засудит. И поэтому это и закономерность, и беда. Что, с одной стороны, уже все разучились работать, потому что, что бы ты в суд ни представил, судья вынесет обвинительный приговор. А с другой стороны, возможно, в каких-то делах на кого-то там и давят. Но я считаю так, что если ты выбрал себе своей деятельностью следственную работу, то ты тогда либо уходи с этой следственной работы, если на тебя кто-то там давит, и ты не можешь работать, либо тогда уже не ссылайся на то, что на тебя давят, и поэтому ты что-то не делаешь.
Ну, это вполне справедливая логика, в общем-то. Знаете, мне вот что еще интересно в работе следствия. Ну, хорошо, если у них все-таки получается раскрывать преступления, но они видят, там, собирают доказательства, которые скорее, вот как, например, в деле об убийстве Анны Политковской в этом, свидетельствуют скорее в пользу подозреваемых, обвиняемых, будущих подсудимых. Почему же они не отказываются как бы от вот этих версий, а идут с такими версиями, и главное, прокуратура их поддерживает. Вот я не верю, как хотите, но я не думаю, что в прокуратуре работают исключительно страшные кровожадные люди, которые любой ценой хотят крови и хотят, чтобы все сидели. Ну, я просто в это по-человечески не могу поверить. Есть вообще какой-то высший смысл в том, чтобы тянуть безнадежное любое дело, доводить... Я даже, можно абстрагироваться сейчас от того, что это Анна Политковская, потому что тут резон-то понятный. Ну, вообще, есть смысл волочить вот это дело, сажать человека, тратить бюджетные средства на судебный процесс, на содержание его в колонии, вместо того, чтобы просто отказаться его оправдать?
Высшего смысла нет, есть смысл низший. Потому что это то, как существует система. Аня сказала чистую правду. Знаете, как бывает в обычном уголовном деле, если абстрагироваться от конкретно нашего? Вот этот будущий приговор обвинительный, он уже тогда необходимо наступит, и все в этом уверены, когда будущему обвиняемому избирают меру пресечения в виде заключения под стражу. Вот стандартная схема выглядит так. Если ты заключил человека под стражу, то он должен получить в конце обвинительный приговор. Если даже ты убедишься, что этот человек невиновен, ты должен довести дело до суда. Потому что иначе, если ты заключил человека под стражу, а потом реабилитировал его, как бы прекратив уголовное преследование, то ты, как следователь, испортил себе карьеру как минимум на год вперед. У них есть вот это...
Ну и плюс еще этот человек будет требовать компенсации, наверное.
Ну, это одна из причин, по которой следователь испортит себе карьеру. Вот такие цеховые законы у них. Вот такая печальная правда нашей жизни.
То есть дело вовсе не в пресловутой отчетности, а именно вот в переживаниях из-за того, что потом могут возникнуть претензии у людей, собственно.
Нет, это и отчетность тоже. Это в совокупности всех вот этих идефикс наших достопочтенных орденоносных прокуроров и руководителей следственных органов. Отчетность, безусловно, это галочки и палочки. Вот поэтому, как следователь, ты получаешь себе отметку. Ага, заключил человека под стражу, дело до суда не довел.
Вот я думаю, кстати, что присяжных как раз еще немножко настораживала неискренность государственных обвинителей, раз вы сказали про палочки и галочки. Я просто помню, что там один из свидетелей объяснял присяжным, он говорил, что вот у нас существуют так называемые колы, палки, и вы что, об этом не слышали? Государственные обвинители говорили: «Да вы что? А где же это такое бывает? Неужели такое бывает?» Или когда, ну, простейшая вещь, Джабраила Махмутова спросили, как он проходил в больницу к своему брату Рустаму, когда тот лежал в больнице, и он ответил: ну как, давал 50 рублей охраннику и проходил, в общем, все на... Неужели? Не может быть, говорили государственные обвинители. И присяжные, ну, как бы тоже реагировали на эту неискренность.
Видимо, государственные обвинители живут на облаке. По-другому, видимо, нельзя объяснить их реакцию.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев и адвокат потерпевшей стороны семьи Веры Ильи Политковских Анна Ставицкая. Сегодня мы обсуждаем последствия оправдательного вердикта присяжных. Скажите, а с вашей точки зрения, вот дальше-то как будут события развиваться? Действительно, вот сейчас в течение 10 дней ничего особенного не произойдет, но просто государственное обвинение обжалует вердикт, потом его рассмотрят, это кассационную жалобу, и вернут дело на новое рассмотрение. Или вот на этом промежутке может что-то произойти? Вы вообще ждете каких-то событий чрезвычайных, вот каких-то?
Знаете, воистину чрезвычайным было бы такое событие, что прокуратура Российской Федерации отказалась бы от кассационного протеста. Это было бы действительно событием чрезвычайным. Если бы они увидели всю хрестоматийность случая и сказали бы: нет, друзья, следователи, идите-ка сюда, вот вам дело, расследуйте по-настоящему. А что касается событий ожидаемых, не чрезвычайных, то я думаю, сейчас Следственный комитет после всех подзатыльников, какие имели место быть после оправдательного вердикта, занят изысканием компромата на оправданных людей, на тех или других, с тем, чтобы под каким-нибудь другим основанием заключить их под стражу. Это тоже практика. Странно, что до сих пор этого не сделано.
Анна, а вы разделяете эту точку зрения Мурада о том, что сейчас следствие скорее будет изыскивать какие-то способы во что бы то ни стало удержать этих людей и оставить их, ну, под стражей?
Мне очень сложно рассуждать о следствии. В принципе, такое развитие событий может иметь место, потому как очень многие другие мои дела показывают, что такая практика имеет место быть. Что касается нас, я имею в виду стороны потерпевших, то мы со своей стороны будем дополнять жалобу в Европейский суд, который у нас уже зарегистрирован в 2007 году, в апреле, тем, что происходило в судебном заседании и тем результатом, который, собственно говоря, произошел. И
на что же мы будем
говорить о неэффективности проведенного расследования. То есть наша жалоба заключалась именно в том, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции «Право на жизнь», которая, кроме всего прочего, включает в себя также и обязательство государства эффективно расследовать смерть человека, которая наступила вот при таких обстоятельствах. И мы об этом писали уже в своей жалобе в Европейский суд, что то следствие, которое, в принципе, проходит, оно с нашей точки зрения уже неэффективно. А этот процесс и его результат показал, что мы на 200-300% правы, потому что теперь у нас есть все основания утверждать о том, что это следствие было неэффективно. И наши действия – это именно дополнение жалобы в Европейский суд с тем, чтобы Европейский суд вынес решение, и в том случае, если будет вынесено решение о нарушении государством статьи 2 Европейской конвенции, то это наложит на государство обязанность действительно проводить расследование и искать настоящих убийц. Вот такие наши...
Но вообще, вот последние шаги. Ваши слова звучат крайне удивительно, поскольку вот с моей точки зрения, моему глубокому внутреннему убеждению, это и есть обязанность, собственно, государства эффективно расследовать и находить преступников. А не хватает...
Я с вами полностью согласна. Мне, например, как человеку, который занимается Европейским судом, вы знаете, для меня всегда очень жалко, что мне приходится практически по каждому делу обращаться в Европейский суд, потому что государство внутри страны не делает то, что оно должно делать. И практически на каждый чих нужно идти вот с этой жалобой в Европейский суд. И уже этот Европейский суд как панацея от всех бед. Но мне бы хотелось, чтобы как раз мы этого не делали и не писали жалобы в Европейский суд, потому что мне хочется, чтобы наше правосудие и наша правоохранительная система работала таким образом, чтобы просто исключала возможность такую подавать жалобы в Европейский суд, но так как этого нет, к сожалению, несмотря на то, что я очень хочу, чтобы так было, приходится заставлять наше правосудие, правоохранительную систему работать. Но к сожалению, именно таким образом. Ничего не поделаешь. Как бы это было не жалко.
Вы мечтатель, Анна. Как
да, я мечтатель, идеалист. Но тут, оптимист.
Да, тут периодически говорят о том, что когда же, наконец, следствие тут у нас будет
работать. Дело в том, что, с одной стороны, я, может быть, и мечтаю, но если бы я просто лежала на диване с сигаретой и мечтала, то это одно. А я пытаюсь что-то изменить, поэтому направляю жалобы в Европейский суд для того, чтобы хоть что-то добиться.
Мурат, я понимаю, что забегаю, конечно, серьезно вперед, но, тем не менее, у меня почему-то нет никаких сомнений в том, что если даже и отменят этот вердикт присяжных, то следующая коллегия вынесет подобный. Ну, уж во всяком случае, братьев Махмудовых оправдают совершенно точно в убийстве Анны Политковской, как и Сергея Хаджикурбанова в убийстве Анны Политковской. Но, тем не менее, скажите, будете ли вы в случае оправдательного вердикта, если он останется в силе, требовать компенсаций для ваших подзащитных? И не опасаетесь ли вы, что только вступив на этот путь, потребовав компенсации, тут же появятся какие-нибудь новые проблемы у Джабраила и Ибрагима?
Зря мы вам рассказываем про систему, вы и так про нее все знаете. Действительно так и бывает. Если человек незаконно задержанный, незаконно заключенный под стражу, затем реабилитированный, что бывает очень редко, требует компенсации, ему дают по голове чем-нибудь еще. Шерстят всю его биографию, находят, где он там перешел дорогу в неположенном месте и так далее. Как вы знаете, младший брат Джабраила и Ибрагима Махмудовых, Тамерлан, был задержан, провел за решеткой, кажется, 8 месяцев, и затем был отпущен на свободу, потому что у него было слишком твердое алиби. Он был в Чеченской Республике в октябре 2006 года. И до сих пор он не обратился в суд за компенсацией. И это моя вина. Вина, наверное, все-таки в кавычках, потому что я сказал родителям этого мальчика, что я боюсь, что это обращение испортит, ухудшит участь его двух братьев, Джабраила и Ибрагима Махмудова. Потому что это будет дополнительный импульс, дополнительный мотив для следственных органов, чтобы преследовать их в первую очередь. Потому что на этого Тамерлана-то ничего не найдешь. Он вчера-позавчера закончил школу, по большому счету.
То есть вы предложили ему подождать?
Я предложил ему подождать, дождаться своих братьев и затем подать общий коллективный иск. И мы надеемся, что так будет очень скоро. Я все-таки, я пессимист в этом смысле. Я думаю, что приговор этот будет отменен, но я не теряю надежду в личность, там, не знаю, генерального прокурора, например, в личность того судьи, который будет рассматривать дело в кассации. Потому что когда-то кому-то эти закономерные в России, но незаконные с точки зрения российского права процессы должны надоесть. Кто-то должен сказать «стоп».
То есть вы ждете политическую волю?
Политическую волю, полностью соответствующую требованию закона. Вот чего я жду.
Но, в принципе, вот исходя из этих ваших слов и исходя из послания президента Медведева ко всему российскому народу, который и сказал, что, друзья, давайте будем жить по закону и в четком соответствии с Конституцией Российской Федерации. Вот это-то и должны были услышать, следовать. Им же верховный главнокомандующий, президент сказал, указание дал прямое. Ну, как-то что-то политическая воля-то вроде есть.
Поэтому, наверное, Государственная Дума в последнее время принят ряд норм закона, которые существенно укрепляет законность, ограничивает произвол следственных и судебных органов, такое, например, как изъятие ряда дел из-под юрисдикции судов присяжных, изменения в некоторые нормы уголовно-процессуального закона, которые ограничивают ряд полномочий следственных органов. Ну, по срокам и так далее.
Изменения в Конституцию саму, наконец. В
общем. У всех, видимо, разное понимание о законности и правах человека. Видимо, у нас свое, а вот у судей и политиков свое.
А, может быть, они просто решили играть в открытую, как Туркменбаши. У него же в Конституции все по-честному написано, и нет никаких особых гарантий и обещаний людям. Да? И поэтому можно было в свое время запрещать балет, отменять пенсии пенсионерам, пусть их дети содержат, ну, и делать еще кучу всяких вещей, потому что, ну, я же не обещал, вы бы знали.
Честная позиция, твердая.
Ну, вот, может быть, теперь российские власти стремятся вот к честности, будут теперь менять законодательство потихонечку.
Теперь будем ждать, когда балет у нас отменят, я думаю.
Ну, я думаю, что они просто как-то себе за правило взяли, послушай Медведева и сделай наоборот. Что-то такое. Раньше такое говорили про женщину. Послушай женщину, сделай наоборот. Такое семейное правило было.
Напрасно вы это сравнение сделали.
Нет, напротив, я только что сказал, что Медведев так же, как часто женщины, говорит то, что надо, а вот делает все наоборот.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокат Джабраила Махмудова, человека, которого суд присяжных оправдал в деле об убийстве Анны Политковской, Мурат Мусаев, и адвокат семьи Анны Политковской, Анна Ставицкая. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Справедливость восторжествовала. Случай исключительный для
России. Те люди, которые сегодня оказались свободными, как мне кажется, имеют отношение к...
Мы рекомендуем Беньямина Нетаньяху только на основе широкого
правила. Киргизские депутаты большинством голосов одобрили денонсацию соглашения с Соединенными Штатами Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».